Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим с вами о духовных исканиях русских писателей XIX века. У нас сегодня в гостях кандидат философских наук, старший научный сотрудник Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, руководитель центра изучения русской философии и культуры этого университета Андрей Александрович Тесля.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, Андрей, вы у нас не первый раз в гостях на нашей программе. Я думаю, что наши радиослушатели, ну, во всяком случае, некоторые из них знают ваши книги по истории русской культуры, читают ваши лекции, смотрят по славянофильству. Это очень замечательно, что вы XIX век, о котором мы много говорим, но мало что знаем на самом деле, потому что все-таки это культура, которая была достаточно давно, да, и у нас в школе мало об этом говорят, вот, и вы это напоминаете, вы это исследуете, вы читаете архив, вот, рассказываете об этом людям. И вот сегодня у нас тоже возникла идея, пользуясь счастливой возможностью, что вы оказались в Москве, да, проездом между Калининградом и Петербургом, вот, поговорить о не самой такой вот изъезженной теме, потому что когда обычно говорится о духовных исканиях русских писателей, ну, Достоевский, ну, то есть, ну, Толстой, правда, вот такие более сложные пути, более сложные отношения ко Христу, к церкви, да, вот, а ведь писателей-то было много. Да, русских, а Тургенев, а Гончаров. И вот сегодня мы решили с вами остановиться как на центральной такой фигуре, да, на фигуре Алексея Феофилактовича Писемского. Нельзя сказать, что забытого писателя, да, по-моему, шеститомник есть, ну, советское издание.
А советских изданий было несколько. Несколько. Ну, кстати, вот показатель такой еще довольно большой славы. В 59-м году в библиотеке «Огонька» выходит девятитомник Алексея Феофилактовича. Mm-hmm. Причем 30-е годы, например, вообще начинаются с довольно активного изучения Писемского, когда в издательстве Академии наук выходит большой том писем Алексея Феофилактовича, до сих пор одно из таких ценнейших изданий. А уже на излете советской власти, вот тут я могу ошибиться, но выходит пятитомник. Вообще вот характерно, если смотреть весь 20 век, видно, как Писемский истончается, если в приложении к Ниве. Кстати, тоже интересная история. В 1894 году в приложении к Марксовой Ниве выйдет собрание сочинений Федора Михайловича Достоевского, с чего начнется такое массовое чтение Достоевского. Придет он в русскую провинцию, станет обязательным гимназическим чтением. А буквально на следующий год выходит восьмитомник в 24, я сейчас боюсь ошибиться, или в 32 выпусках Писемского. Причем Писемского Нива будет повторять два раза. Второй раз то же самое издание выйдет в 1903 году, а затем в 1910-1911. Вот такие полные
собрания.
Надо
заметить, что Маркс, но не Карл, да? То есть это не автор «Капитала», а издатель.
Да, а выдающийся книгоиздатель.
Выдающийся книгоиздатель русский, да? То есть где-то вот рядом на полке Писемский стоит с Достоевским.
Ну, они не только на полке стоят, они, собственно говоря, стоят буквально физически рядом в 80-м году на пушкинских торжествах. Собственно, три главных писателя там представлены, и четвертый отсутствующий. Это Иван Сергеевич Тургенев, разумеется, Федор Михайлович Достоевский и Алексей Феофилактович Писемский. А отсутствующая фигура – это Лев Николаевич Толстой. Причем Писемский твердо входит в первый ряд русской литературы с середины 50-х годов, можно сказать. Окончательное его положение упрочивается к концу 50-х, когда выходит его самый известный роман «Тысяча душ».
Ну вот все-таки в отличие от Достоевского, Писемский не был, наверное, таким богоискателем, религиозным писателем, посвящавшим свои романы теме поиска Бога, пути в церковь, как последний роман Достоевского «Братья Карамазовы». Вот. Но, тем не менее, нельзя сказать, что этот писатель в стороне от каких-то духовных вопрошаний, духовных исканий своей эпохи. Уже одно то важно, что в дом Писемского вхож Владимир Сергеевич Соловьев, который учился с его сыном в 4-й, по-моему, Московской гимназии, и знал Алексея Феофилактовича еще гимназистом, да, и потом Писемский заказывает ему материал для своего последнего романа «Масоны», да, это текст «Умное деланье», вот такая вариация на Якова Бема, вот, то есть Соловьев пишет этот текст, я не знаю, правда, вошел он или не вошел?
Вошел, вошел, вот, правда, без обозначения авторства, он входит как фрагмент.
Ну, вот удивительно, да, что вот философу, профессиональному философу писатель заказывает, если для «Братьев Карамазовых» Соловьев наговаривал какие-то вещи, то есть там видно прямо, где Достоевский включает в свой роман какие-то философские размышления, особенно в главе «Русский инок», да, когда речь идет о поучениях старца Зосимы, там видно, что там Соловьев, да, там Шеллинг, пересказанный Соловьевым, то для Писемского Соловьев просто пишет текст, да, по заказу. Это уже говорит о том, что Писемский связан с русской философией, с русской философской традицией. Вот. Но все-таки, наверное, «Масоны» последний роман, а чем знаменит Писемский как писатель? Что бы вы поставили в центре его творчества?
Ну, тут важно отметить.
Тургенев, «Отцы и дети», а Писемский?
«Тысяча душ».
«Тысяча душ».
«Тысяча душ». Mm-hmm. Это наиболее... Да, я, пожалуй, начну с того, что это роман, который Писемский сознательно пишет... тщательно, пишет долго, он очень неудовлетворен тем писательством, к которому он приходит к середине 50-х годов, его очень расстраивает роман 54-го года «Богатый жених», он считает, что он запутывается в многописании, в суетливой журнальной работе, и он потратит на «Тысячу душ» более 3 лет вдумчивой тщательной работы. И действительно, это и сложно устроенный, сложный по композиции, сложный по мысли, по изложению роман, который принесет ему громкий успех. То есть Писемский действительно будет заслуженно поставлен в первый ряд русской литературы, как оправдавшиеся ожидания. Но я бы сказал, что у Писемского есть еще несколько совершенно прекрасных романов, незаслуженно забытых. Понятно, что есть памятные романы, с которых он начинает, романы повести 50-х годов, можно вспомнить «Тюфика», например, совершенно замечательно, это первый роман, который публикуется, не первый написанный, кстати, первый написанный будет «Боярщина», и между написанием «Боярщины» и публикацией «Боярщины», там будет сложная цензурная история, пройдет почти 14 лет. А вот достаточно уже зрелые и даже поздние вещи Писемского как раз связаны с реакцией, осмыслением духовной ситуации России 60-х годов. Это 3 романа, взаимосвязанные, даже 4, пожалуй, но 3 прямо связаны. Это «Взбаламученное море», знаменитый антинигилистический роман 63-го года, который публикуется у Каткова в «Русском вестнике». А затем это «В водовороте» и «Мещане». Причем «Мещане» вообще роман замечательнейший. Это такая, можно сказать, роман, рождающийся из литературной фантазии, но не на пустом месте. Дело в том, что в конце 60-х годов время от времени возникают слухи о том, что Герцену разрешат печататься в России, будут сняты ограничения на его появление в печати, ну, за исключением политических вопросов. И более того, время от времени возникает слух о том, что Александр Иванович возвращается в Москву.
Что мне это напоминает?
И вот...
Вернется господин Н. на Первый канал. да. или не вернется.
И вот, соответственно, уже после смерти Герцена, а с Герценом отношения у Писемского достаточно длинные, сложные, переплетенные, Писемский пишет роман «Мещане», где центральная фигура, она не портрет, конечно, Александра Ивановича, но она возникает вот под впечатлением и тех слухов, и тех разговоров, и последовавшей кончины Александра Ивановича в Бельгии в самом начале 70-го года, что вот примерно как вернувшийся Герцен, как вот персонаж, идущий от Герцена, как он смотрит на Москву середины 70-х годов, ну, вернее, начало 70-х годов 19 века. И понятно, что отсюда и вынесенный заголовок «Мещане», поскольку герценовская, в том числе и поэтика, и философия, предполагает как раз отвержение европейского мещанства.
Попав в Европу, сказал, здесь бьешься о потолок мира завершенного, да, в «Голом и думах». То есть он не любил санкелотов всяких там, то есть тирета, третье сословие, за что, кстати сказать, Герцен очень ценил Константин Леонтьев, который сам такой был антимещанский человек. Вот. Но вот вы сказали антинигилистический роман, да? А кто такие нигилисты?
Ну, здесь как раз у Писемского нет особенно оригинального хода, он подхватывает из литературы существующего, он идет, разумеется, от полемики о нигилиста, который разворачивается в самом начале 60-х годов, где это понятие вводит в широкий обиход, естественно, не изобретает, но вводит Иван Сергеевич Тургенев в «Отцах и детях», в знаменитом разговоре...
Это слово французское, французское, да? То есть...
Немецкое. В данном немецкое? Случае, ну, имеется в виду, это взято из немецкого контекста. Я напомню, что если мы уже заговорили о нигилистах Иване Сергеевиче Тургеневе, то Иван Сергеевич Тургенев из русских писателей 19 века наиболее философски образованный. Он дипломированный философ.
Да, мне казалось, что это вот копия французского нигилист.
Здесь Александр Иванович явно отзывается на полемику о нигилизме, связанную с Фихте. И более того, судьбу понятия нигилизм в философии Фихте, где, если мы вспомним сам контекст «Отцов и детей»…
Нигиль – это ничто, да, да? То есть да. Это, ну, нигилисты – это такие вот ничтожники, да, можно так сказать, как их ещё назвать, ничтойники.
Да, да, да. Но, собственно говоря, в этом обвиняют Фихте, да, Фихте, кстати, там сложная история, да, Фихте сначала отбрасывает это обвинение, сопротивляется, а затем в кёнигсбергских лекциях 1807 года, он уже сильно спустя, он сам говорит о том, что, в принципе, его философскую позицию вот, разворачивание действительно можно называть нигилизм как философией, идущей от ничто, выстраивающей, там сложная история, и вот этот философский контекст…
Ну, Бог тоже творит мир из ничто, но он отнюдь не нигилист, и смысл слова нигилизм, видимо, включает в себя какие-то особые оттенки, да, связанные с антицерковностью, с атеизмом, с стремлением к, естественно, научному мировоззрению, да, вот, причем такому кондово-понятому.
Ну, в контексте как раз Тургенева, который сначала вводит, с одной стороны, он характеризует настроение, а с другой стороны, там же полемически, там не Базаров называет себя нигилистом, там Кирсанов, когда как раз спорит с Базаровым, старший Кирсанов, он как раз и говорит о том, что же, позвольте, неужели вы нигилист? Заметьте, тут он припоминает, разумеется, вот ту философскую полемику конца 18-го, начала 19 века, на что Базаров отвечает, ну, если угодно, то зовите меня так. А, собственно говоря, что здесь подхватывает, да, в этом споре? То, что Базаров фактически отрицает иерархию. Он отрицает иерархию вещей и духовных предметов. Мир представляется плоским.
«Философские ночи» на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, историк русской мысли, историк философии Андрей Тесля. Антинигилистический роман Писемского, да? Вот мы прояснили, что такое нигилизм. Наверное, вот Базаров и «Отцы и дети» – это 60-е, да? Это шестидесятники, так называемая, да? То есть у Писемского были какие-то претензии к шестидесятникам, так я понимаю?
Многообразные претензии, и у них к нему вскоре появились они тоже.
У него же был, по-моему, роман, который назывался «Люди сороковых годов».
Да, это более поздний, это он пишет его в конце 60-х. Собственно, «Люди сороковых годов» – роман во многом автобиографический. Сам себя Писемский относит к людям сороковых годов, к чему имеет полное основание. Он студент Московского университета. Он учится там как раз в первой половине 40-х годов. И вообще воспоминания о Московском университете, университетской среде 40-х годов встречаются в массе его текстов.
А ведь это время замечательное было в университете. Грановский, Швырёв, да?
Погодин, да. Сотрудником которого, кстати, вскоре становится.
Редькин. То есть это блестящие имена. Это, можно сказать, начало школ Московского университета, юридической, исторической. Вот, потому что до этого университет проходит такое сложное и непростое становление. Вот там много немецкой профессуры. А тут уже вот появляются столпы российской науки, так как она складывается, гуманитарной науки. И не только гуманитарной, естественно. И Писемский попадает вот именно в 40-е годы в этот блестящий Московский университет.
Да, и он относит себя, сам себя относит к людям 40-х годов, хотя тут есть, конечно, для нас не очень привычная система координат, потому что мы-то обычно теперь людьми 40-х годов называем как раз упомянутых вами ключевых фигур, звезд, тех, кто в 40-е годы уже состоялся. А в логике Писемского люди 40-х годов – это люди, которые формируются в 40-е годы. Те, кто затем в русскую культуру входит скорее как пятидесятники.
Состоялся Герцен, состоялся Бакунин, да, то есть это…
Белинский, в первую очередь.
Белинский, да, такие лидеры общественного мнения, властители умов.
Да. А вот для Писемского люди 40-х годов – это люди, которые там сформировались. Это, например, Островский для него, это он сам, разумеется, это Аполлон Григорьев, Фет, разумеется. Кстати говоря, туда же можно отнести Константина Николаевича Леонтьева во многом, как уже к младшему поколению, да? Потому что, например, между Писемским и Леонтьевым будет 10 лет разницы, дистанция огромного размера.
Поступил в университет, по-моему, в 49-м году.
Да, да.
То есть, конец
40-го. А Писемский выпускается, если мне память не изменяет, в 44-м или в 45-м, и затем, ну, после разных перипетий окажется на службе в Костромской губернии, в Костроме. Кстати говоря, женившись на дочери, ну, к этому времени уже довольно давно покойного, Свинина. Тут такая тоже интересная биографически-культурная связка. И для Писемского люди шестидесятники, нигилисты, они для него по существу сбившиеся с пути. Оказавшийся, вот само название достаточно позднего его романа на эту тему «В водовороте», оно примечательно, потому что там все главные действующие лица, подчеркну, мы могли бы назвать их положительными героями. И князь, как раз увлеченный идеями века новыми, популярными, который действительно, который бессеребренник, который в увлечении образа новой жизни пытается перестроить свое существование, и его возлюбленная польская девушка, живущая в Москве, которая является во многом таким продолжением тургеневских дев, да, которая готова на очень многое и которая является образом такой воплощенной честности и последовательности в своей жизни, и любящая князя, его жена, княгиня из петербургских немок. Все главные персонажи
положительные. То есть русская литература, получается, она про ценности, да? То есть это вот воплощенные такие ценности.
Но главное, что они все, будучи. Вот для Писемского очень важен этот сюжет. Все герои романа, все главные герои романа, так или иначе могут быть охарактеризованы действительно как положительные персонажи. И вместе с тем, то, что происходит между ними, и то, что происходит в их и совместной жизни, и частной, это разрушение и быта, и, в конце концов, разрушение самих этих людей, потому что они не знают, как жить. Они потеряли координаты. Единственная, собственно говоря, не потерявшая – это княгиня, в том числе ровно потому, что простите за такое несколько снижающий оборот, но Писемский отчасти любит глуповатых женщин. Она не очень восприимчива ко всем этим глубоким интеллектуальным исканиям 60-х годов. Она во многом живет по старинке, как ее родители научили.
Как дама в трех разговорах Соловьева, да? То есть она тоже такая недалекая, наивная, но, в общем-то, всегда приходит к каким-то правильным выводам.
Да, и здесь она оказывается...
Женская интуиция.
Да, да, она оказывается самым добротным, самым, в конце концов, держащим, вот это грозящее в любой момент распасться целое, действующим лицом.
То есть, по сути, вот в 60-е годы Писемский вдруг обращается к своей молодости, да, 20 лет спустя, и понимает, что тогда они жили какими-то более осмысленными, ценностными ориентирами, да, вот, которых сегодня молодежи не хватает, так?
В принципе, да. Угу. То есть для Писемского ведь важная тема, важный сюжет, его самого будут называть писателем несколько циническим. Угу. Его, например, Дружинин, который его очень любит, наследником которого в журнале станет Алексей угу. Феофилактович, причем с подачи именно Дружинина, он в одном из писем окружающим, например, мимоходом называет Писемского целовальником. Угу. И вот такой Писемский, который в том числе в своей прозе любит конкретику факта, он не любит сантиментов, он угу. не любит всей этой возвышенной риторики. Тем не менее, и в его произведениях 50-х годов, и то, что затем он уже рефлексивно выводит на передний план 60-е и 70-е, это... подспудное именно, неартикулируемое действие главных персонажей, исходя из того, что, да, существует нечто идеальное, из того, что существует, в конце концов, то, ради чего ты живешь, и это не сводится к материальному, и это не то, что требует каких-то выкриков или... какого-то прямолинейного отстаивания в виде артикуляции. Это само собой разумеющееся. Персонажи Писемского обсуждают другое.
Этот идеализм, он как бы не особенно сводится к церковной позиции, да, то есть он... эти люди ходят в храм, причащаются, там, герои. Да. Об этом как бы Писемский...
Да. Это присутствует как часть жизни, как завтрак.
Как должное, да?
Да, как завтрак, как вечерние
посиделки. Вот они
говели, да? Вот они говели. Или да. Вот они идут в монастырь, угу, причем угу. обсуждая свои дела. Церковь угу. – это, само собой, разумеется, часть жизни.
Угу. То есть, как воздух, как да. вода для рыбы, да? То есть, вот да. они живут в этой среде, и это не делает их каким-то особым достоинством, да, то, что они вот, живут религиозной жизнью. Это просто их стихия, да?
Да. И, кстати говоря, у всех положительных персонажей Писемского, как и у многих отрицательных, угу. это именно так. В этом смысле пребывание в церковной стихии не является для Писемского в отношении большинства персонажей ни положительным, ни отрицательным знаком. Угу. Важно то, что у них происходит в связи с этим, важно то, как они живут.
То есть идеализм, он связан скорее не с церковной жизнью, а с каким-то чувством возвышенного и... прекрасного, да, или с какими-то способностями иметь переживания отличные от вот такого физиологического, мещанского.
Скорее последнее, угу. поскольку, опять же, Писемский здесь дистанцируется от того, что мы теперь называем духом угу. 40-х годов, он очень не любит всю эту поэтику чувства, всю эту угу. поэтику угу. смутного, а именно вот просто действование из того, что есть нечто, что выходит за пределы конкретных прагматических установок, опять же, на уровне самоочевидного. Вот положительный и отрицательный персонаж Писемского обычно отличаются этим. Более того, что важно, у него и отрицательные персонажи, которые... Вообще, у Писемского обычный прием его литературный – это то, что вначале он своего рода чертит почти углем картину, где у нас есть вроде бы довольно прямолинейные отрицательные персонажи, довольно прямолинейные положительные, а затем внезапно оказывается, что... И персонаж, не переставая быть отрицательным, он в том числе способен нечто увидеть или почувствовать, способен на поступок, который мы можем действительно оценить как в том числе и благородное движение сердца, да, но при этом это не, кстати говоря, что тоже важно, ты письмо сказал, это не меняет в корне персонажа, это не история про переворот. Он оказывается, да, способен к чему-то достойному, но это так и остается каким-то движением души.
У нас был писатель Гоголь Николай Васильевич, да, который нарисовал нам в «Мертвых душах» по сути дантовский ад. Да, то есть это такое путешествие Чичикова по кругам ада, где сидят разные коробочки, Плюшкины, Ноздрёвы, Маниловы. Трудно даже сказать, положительный это персонаж или отрицательный, но кто сказал, боже, как грустна наша Россия, прочитав «Мёртвые души»?
Александр Сергеевич.
Александр Сергеевич.
Но, по-моему, не «Мёртвые души», а как раз «Ревизор». «За чтением ревизора».
Да, по поводу «Мёртвых душ» тоже можно сказать, боже, как грустна наша Россия. То есть здесь действительно просвета нет, здесь вот какие-то рожи, не лики, не лица. Вот у Писемского не было такого ощущения, когда он смотрел на общество, да, на окружающий его свет? Да?
Я бы сказал, что у Писемского скорее сумрак. То, что и самые лучшие герои, и самые высокие чувства, они не способны радикально изменить реальность. Реальность не создается отдельными людьми, есть окружающий мир, который не является чистым злом и который не является чистым
добром. Это пессимизм?
Добром. Нет, по-моему, это реализм. О том, что ни ты не способен устроить Царствие Божие, ни оно не устроится в перспективе твоего земного существования. И как раз одна из важнейших и для него черт у положительных персонажей, целого ряда положительных персонажей, это в том числе способность радоваться и видеть светлое. А с другой стороны, для Писемского есть, вот о чем, пожалуй, отдельно надо сказать, у него есть и то, что его, то, что вызывает у него сложные чувства, это погружение в такую уездную провинциальную идиллию.
Но не вспоминаются ли здесь слова Христа? «Если ты не холоден и не горяч, то изблюю тебя из уст моих». То есть вот это такое рембрандтовское мерцание, да, вот свечение, где в полумраке мы видим, что иногда что-то поблескивает, не факт, что оно еще что-то ценное, да, что поблескивает. Не есть ли это вот такая теплохладность?
Нет, не соглашусь. Именно потому что для Писемского скорее важно то, что, например, герой, который разнообразен, который способен на самые разные и чувства, и мысли, он, например, способен к высокому. Он способен к подвигу. Это не делает его однородным, в нем есть самое разное, но он способен действовать так, точно так же, как и наоборот, как я уже говорил, способность к глубокому и высокому, в том числе и у отрицательного персонажа, не оправдывает его.
Мы сегодня говорим о духовных исканиях русских писателей, в частности, вот Алексея Феофилактовича Писемского с историком русской мысли Андреем Тесли. И после небольшой паузы мы вернемся в студию программы «Философские ночи» и продолжим наш разговор на Светлом радио, на радио «Вера».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере. Верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере. Верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами я, ведущий Алексей Козырев, и наш сегодняшний гость, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Балтийского федерального университета имени Канта, историк русской мысли Андрей Александрович Тесля. Мы говорим сегодня о духовных исканиях русских писателей, вспоминаем Алексея Феофилактовича Писемского, человека 40-х годов, который в 60-е годы решил рассказать молодым людям о том, в чем они неправы и как нужно жить, сообразуясь с идеалами. Да? Вот отцы и дети, ну, что говорить, отцы всегда учат своих детей. Правда, иногда возникают такие ситуации в культуре, когда отцы становятся банкротами, и дети начинают поучать своих отцов. Вот я вспоминаю речь Петерима Сорокина «История не ждет, она ставит ультиматум» 1922 года, где он говорит, ну, собственно говоря, отцы банкроты, отцы вам ничего не оставили, живите теперь сами и учитесь, потому что они потеряли Россию, да, вот, но, тем не менее, все-таки это обычная ситуация, когда отцы пытаются что-то вменить своим детям и чему-то их научить. Писемский был не одинок, да, то есть он, мы уже сказали с вами, что он стоял рядом с Тургеневым и Достоевским на пушкинских торжествах 1880 года. А вот другие писатели его эпохи, Лесков, например, они как-то пересекались?
А вот Лесков, конечно, с одной стороны, синхронен Писемскому, с другой стороны, Лесков-то, конечно, шестидесятник. Для Лескова нигилизм 60-х годов является частью его собственной биографии, частью его собственной жизни. Об этом будут его первые романы. Это и изживание, и полемика, и спор. И вместе с тем то, что Лесков будет настойчиво формулировать, это невозможность отнестись к нигилистическому движению 60-х годов сугубо однозначно, когда он все время будет говорить о честных нигилистах, он будет говорить о сложности движения. Для Лескова в нигилистическом движении присутствует как раз христианский порыв. Христианская вера. Вот это стремление в том числе отвергнуть все наносное, радикализм следованию. И отсюда же как раз уже у позднего Лескова будет связка с ним же молодым, где персонажи, воплощающие христианскую веру Лескова, это те, кто в глазах окружающего общества выступает как раз нигилистами, не принимающими, отрицающими установленный порядок вещей, в конце концов, упорно не желающими считаться с тем, что понятно каждому, и все мы знаем, как жить.
Ну, вот Лесков тоже ведь, наверное, не такой вот отец церкви, да, мы иногда воспринимаем его как православного писателя, учитывая, что есть у него романы «Соборяне», да, где говорится о быте, вот, о священниках, о диаконах, вот, и человек с такой погруженностью знает всю эту среду, вот, но ведь сам по себе Лесков, его отношения с верой достаточно сложны, да?
Более того, они сложны на протяжении, по крайней мере, всей его жизни, которая нам документально известна. С Лесковым сложность. Мы очень плохо представляем себе первую половину его жизни. От нее почти не сохранилось каких-то свидетельств не сугубо внешнего формального свойства. А вот зрелый Лесков и Лесков стар, уже пожилой, приближающийся к последним годам, это Лесков в начале 90-х радикально антицерковно настроенный. Это Лесков, который в том числе обнаруживает Толстого, замечательно, обнаруживает Толстого как великого писателя, великого учителя в его глазах, который пришел к тому своим собственным путем, к чему совершенно другими дорогами, совершенно другими тропинками пришел сам Лесков, и у Лескова, в том числе и отношение к Толстому на рубеже 80-х-90-х годов, это довольно нелепое, на самом деле, в письмах, да, если посмотреть письма Лескова Толстому, Толстому ведь Лесков неприятен по этим письмам. Потому что Лесков, будучи человеком не очень ловким, будучи сложным по характеру, человеком очень нервным, он как раз, испытывая огромное влечение к Толстому, он не может подобрать слова. Дар писателя ему отказывает. Он начинает довольно нелепо льстить ему и добиваться внимания. А Толстой как раз... Но вот этот срыв языка для Лескова как раз показателен, потому что он здесь не может владеть собой как писатель. Это настолько для него важно, столько близко, что он действительно впадает вот в это уездное косноречие.
Ну, кстати, Толстой, Ленин назвал его зеркалом, да, действительно, в Толстом все отражались, вот, не только русская революция. Возьмите Страхова, вот, который приступал через себя, да. Страхов был православный человек, он был русский человек, да, но тем не менее, общаясь с Толстым, а ведь переписка Страхова с Толстым – это десятилетие, это два огромных тома, он вынужден был как-то признавать относительную правоту религиозной позиции Толстого, во всяком случае смиряться с ней, терпеть ее. Вот Соловьев не хотел терпеть, он поссорился с Толстым и перестал с ним общаться. И сделал его князем трех разговоров, то есть, по сути, антихристом. Да? Вот. А Страхов общался методично до конца своей жизни, переписывался и находился под каким-то обаянием этой глыбы, да, в которой, как в зеркале, он отражался. И, наверное, Лесков тоже вполне объясняется, вот это его подобострастие и какие-то самоуничижительные фразы, потому что действительно очень сильная личность Леонид Николаевич Толстой.
Да, но это происходит именно с Толстым, как с религиозным учителем. Лесков по отношению к Толстому писателю, Толстому 60-х, 70-х годов, очень нейтрален, очень дистанцирован. Он ценит его как, да, большого художника, не лишенного недостатков, но никакого...
Ну да, но это сейчас «Война и мир» Анна Каренина, а тогда, ну что, ну роман среди других романов, мало ли романов написали. Никто еще не знал, что «Война и мир» станет «Войной и миром». Да?
Анна кроме Каренина, Страхова.
Кроме Страхова, да-да-да, может быть так, да. Вот. А вот я подумал о том, что была такая фигура архимандрит Федор Бухарев, да, о современности в отношении к православию, трагическая фигура, то есть о нем можно записать отдельную программу, это был иеромонах, профессор духовной академии, который был не понят, не принят, да, и ушел из сана, ушел из монашества, женился, но ведь у него тоже была эта идея прочесть Тургенева, прочесть Чернышевского, прочесть новых людей Чернышевского, как образ такого нового христианского поведения, да, вот, что Христос везде, и искупительная жертва Христа, она искупила все грехи, в том числе и будущее, по Бухареву, да, поэтому эти люди, конечно, грешники, но они все-таки во Христе, и они за Христа, и они по-своему, даже не произнося его имя, транслируют идеалы Христовы. Вот можно это соотнести с Лесковым?
Безусловно, но я бы еще напомнил о том, что это не случайно здесь. Вот мы заговорили о новых людях, мы заговорили о что делать, но ведь наличие библейских, в особенности евангельских мотивов, что делать, не является случайным, не является просто культурным фоном. Мало того, что Николай Гаврилович сын священника, вдобавок проходящий сложный религиозный путь в своей жизни, для него Христос остается очень значимой фигурой. Для него что делать – это обретение, действительно, повествование о новых людях. И что особенно важно, я напомню, что это рассказ именно о простых, обычных новых людях. Ведь что заботит Николая Гавриловича? Это не просто показать некий путь избранников, да, где Чернышевский говорит о том, что вот у нас есть отдельная история про Рахметова, да, это необыкновенные новые люди. Но для кому обрисован роман? И тут, оказывается, роман адресован всем и каждому. К чему стремится Николай Гаврилович? Он говорит, я стремлюсь показать никаких персонажей. Читатель посетует, что вот о ком я рассказываю. Они же не отличаются никакими особыми достоинствами. Не особенно умны, не особенно красивы.
А новые люди – это римское понятие. То есть откуда-то из римской истории?
А, собственно, да, те, кто не входит в старые роды. Mm-hmm. Пример Homo novus мы все знаем, это, например, Марк Тулий Цицерон.
Ну и не Энеида, а Эклога, четвертый Эклога, да, новых великих веков, череда зарождается ныне, новое племя с небес людей, новое племя людей с небес посылается горних, да, вот Эклога, которая была написана на рождение Палеона, но прочитана как приветствие Христу, да,
христианское. Сам не ведал, о чем он писал.
Сам не ведал, о чем писал, да-да-да. То есть вот, да, новые люди – это совершенно римское понятие, которое вдруг всплывает да, в русской литературе, в русской среде, в русских духовных исканиях.
И для того же Лескова важнейший сюжет – это то, как быть именно христианином.
Сейчас у нас есть новые люди? Ну, в 90-е, понятно, но в русские – это очевидно. А айтишники какие-нибудь?
Вряд ли, поскольку ведь…
Ну, у них же есть какие-то у айтишников, там сейчас особые права, привилегии, да, как-то их очень любят, все леют.
Но ведь новые люди, по крайней мере, для того же самого Лескова и в сложном отношении для Писемского, не говоря о Чернышевском, это новый образ человеческого существования, вызов. Это не появление какого-то сословия, какого-то необычного. А тот же Лесков пишет, например, прекрасный роман «Островитяне», как раз про немцев Васильевского острова. Вот они, да.
Вот веганы, например, веганы, да. Да, но новый образ существования, да.
Вот пожалуй, веганы здесь будут ближе.
Да, 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 да. Нет, ну интересно просто прокидывать некие мостики, тем более, что вот эти люди 40-х годов, люди 60-х годов. Это все повторяется. В 20 веке мы тоже говорим шестидесятники. Вот, ну, людей 40-х годов там быть не может, потому что это война, это военное поколение. Да? Вот в этом плане они люди 40-х годов, которые вернулись с фронта, вот все эти Ильенковы, Зиновьевы, да, вот, которые воевали и которые пришли в интеллектуальную элиту.
Выжившие.
Выжившие, да. А тогда люди 40-х годов – это немножко другое. Но, тем не менее, вот это мышление десятилетиями, мышление поколениями, да, оно продолжается и в 20 веке, и, может быть, оно продолжается и сейчас, какие-нибудь миллениалы там.
Оно продолжается и прерывается, что тоже важно, потому что поколение – это же ведь не просто общность рождения, это переживание какого-то общего исторического события, то, что формирует.
Вот одна из важных… Зумеры, бумеры, да, там всякие, да?
Одна из важных проблем, которая будет стоять в конце 19 века, это то, есть ли восьмидесятники, и можем ли мы их как-то описать. Вот Амфитеатров напишет целый роман «Восьмидесятники», будет целая дискуссия, где поколение будет в том числе определяться как, наоборот, не обладающее характерными чертами, не имеющее чего-либо резкого, где Чехов, например, будет лицом этого поколения. И мы легко говорим вот о тех же самых…
Всего-навсего какой-нибудь Чехов, да? Да? То есть, вот тебе, пожалуйста.
Чехов и Потапенко. Но мы легко говорим о шестидесятниках и людях 40-х годов, но как нам трудно говорить о пятидесятниках 19 века? О семидесятниках мы говорим, но девяностники 19 века вроде бы, какая показательная эпоха, какие новые интеллектуальные движения, какие новые духовные движения, но если говорить именно о поколенческой общности, о том, что… они осознают себя как некую общность. Мне кажется, о людях 1890-х годов говорить не получится поколенчески, о них получится говорить только таким вот внешним взором. Да, мы говорим, что это люди 90-х годов рождения, понятно.
А в храме как молились, так и молятся. Как ждали к обедне, так и ждут. Как на исповеди отпускали грехи, так и отпускают. И в 40-е, и в 60-е, и в 80-е, и в 90-е. Только приходи, да, вот… Независимо от того, вот, какая у тебя стрижка, длинные волосы или короткие, да, в красных ты штанах или подпоясан каким-нибудь там кушаком или поясом каком-нибудь, или студенты в сапогах, а в храме ждут, приходи, да. Вот, поэтому интересно, что вот вся эта временность культуры, где идет на поверхности рябь, может быть, шторм, а может быть, даже и буря, да, а в глубине есть какие-то основания, да, культуры, которые пребывают.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – историк русской мысли, старший научный сотрудник Балтийского федерального университета имени Канта Андрей Тесля. Мы говорим о духовных исканиях русских писателей XIX века. Вот, о Писемском вспомнили, о Лескове вспомнили, да? А вот они, кстати, друг с другом как-то взаимодействовали, общались...
Они взаимодействовали, они в том числе публиковались в них тех же изданиях. Я напомню, что Писемский, например, был редактором библиотеки для чтения, в том числе сыгравшей большую роль в жизни Лескова, где выйдет его первый роман, выйдет уже не у Писемского, а выйдет после того, как Писемский передаст этот журнал Бабарыкину, чего Бабарыкин не простит Алексею Филофиловичу до конца его жизни, даже за ее пределами, отомстив ему в очень выразительном мемуарном очерке. Но Писемский сильно повлиял на Лескова ненамеренно. У Писемского на рубеже 50-60-х годов есть рассказ, который, кстати говоря, критика сразу очень сильно оценила. Это довольно большой рассказ «Старая барыня». Причем он понравился, это еще до развода Писемского с нигилистами. Этот рассказ очень понравился, кстати, Чернышевскому, отозвавшемуся о нем, если мне память не изменяет, как о лучшем произведении Алексея Филактыча. Но важно то, что из этого рассказа во многом вырастет поэтика Лескова 70-х годов, в частности, «Захудалый род». Вот это описание меняющегося времени, рассказ о прошлом, таком сдвигающемся, становящемся то ли былинным, то ли мифологическим, вот этот превращающийся 18 век, причем фигуры-посредники, как в «Старой барыне», это... супружеская пара, ему уже 90 или даже за 90, старик, служивший вот той самой старой барыне, а здесь перед нами действие, которое связано даже не с внучкой, а можно сказать, с уже правнуками вот этой старой барыни, и вот это движение в разных временах и... Екатерининский век, какой-то уездной губернской жизни, присутствующие старые поместья, и одновременно вот эта сложность соположения эпох Ветхозаветного и Новозаветного, то, что затем выльется у Лескова уже упомянутый и «Захудалый род», и вереницу других его произведений 70-х. Можно сказать, что Лесков, который как раз переходит от своих ранних романов, переходит к зрелой поэтике, откуда дальше пойдет, в том числе его творчество уже как рассказчика, то есть автора рассказов, откуда дальше пойдет его сказ. Вот здесь «Старая барыня» Писемского станет действительно поворотным пунктом, прорастая не у Писемского. У Писемского как раз это останется единичным произведением, одной возможностью, а даст многочисленное потомство как раз у Лескова.
Я помню один из первых рассказов Лескова «Овцы-бык», где...
Первый опубликованный.
Первый, да, где там слушают в саду соловьев. Курске, по-моему, да?
Да,
и размышляют о чувствах высокого и прекрасного, и обсуждают дилетантизм науки Герцена, да, и все говорят философским языком, там, барышни, молодые люди, идите индуктивным путем, да, вот, ну, это фантастика, да, то есть настолько герценовские статьи, опубликованные в «Современнике» в 42-44 годах, настолько они пронзили русское общество, причем провинциальное, были такой философской инициацией русского общества, когда вдруг люди узнали, что есть слово априори, да, априори рассуждать нельзя, да, и вот Лесков это описывает, очень колоритно описывает, с таким юмором, с иронией, сейчас бы мы сказали, философская интоксикация, да, вот, значит, для него действительно люди 40-х годов воспринимались как, ну, вот такие такие, ну, как материал для пародии определенный, да?
Да, угу. Ну, отнюдь не только. Я бы сказал, угу. что ведь пародия, гротеск, карикатура угу. – это способ изображения.
Способ изображения, да, да.
Потому что в современном русском языке окарикатуризировать mm-hmm. персонажа означает сделать с ним что-то непотребное. А mm-hmm. Лесков, в том числе через гротеск, повествует о самом для него важном.
Ну, как меняется слово, смысл слова «фельетон». Да? Сейчас фельетон – это сатира, это что-то смешное, а тогда фельетон – это, вообще говоря, газетный рассказ. Это просто рассказ, новелла, который печатается в листке, в газете, в каком-нибудь приложении к Ниве. Вот, он может быть и трагическим, и грустным, да, совсем не обязательно смешным. Вот. Ну вот, если попытаться так вот подытожить, а зачем нам вот этот опыт Писемского, Лескова? Может быть, он нам не нужен? И то, что Писемский сегодня забыт, по сути, как писатель, ведь он не стал Достоевским, и Достоевского хоронил весь Петербург, да, а Писемского хоронило несколько человек, то есть его смерть была как-то особенно незамечена обществом, не пережита, вот, и сегодня не гальванизируем ли мы давно разложившиеся трупы, то есть вот что нам может сказать литература Писемского? Ну, у Лескова здесь немножко другая ситуация. Лесков сегодня живет в театральных постановках. Вот мы беседовали с Андреем Горбатым, да, который поставил спектакль по пьесу Нины Садур по Соборянам Лескова. Лесков живет в театре, вот его как-то с интересом принимают, а Писемского как-то нет. Что они нам могут дать? Что, почему мы должны к ним сегодня возвращаться?
Я бы сказал многое, mm-hmm. но начну с совсем банального, совсем скучного. Во-первых, я не знаю другого такого писателя, у которого можно найти столь разнообразное, точное и умное изображение русской, в первую очередь, провинциальной жизни 50-60-х годов XIX века. Если нас вообще интересует как-то посмотреть на средние слои дворянства, представить себе, как выглядит, например, костромская жизнь, или как выглядит московское, довольно бедное дворянское общество. Не вот те блистательные салоны, не Замоскворечье. В случае Замоскворечья мы знаем, куда обращаться. Это к воспоминаниям Аполлона Григорьева, это Островский, кстати говоря, достаточно близкий приятель Алексея Филактовича. А вот если мы хотим узнать об этом, куда нам идти? Об этом расскажет нам только Алексей Филактович. Писемский, как мне кажется, дает многим, по крайней мере, точно дает мне, трезвый одновременно, то, что мы в обычном языке зачастую называем скептическим взглядом, но, на мой взгляд, это не скептический взгляд, это стремление дистанцироваться от романтической приподнятости и вместе с тем твердая убежденность, что в жизни есть смысл, правда,
не стать циниками, да, не стать совершенно циниками, верно. Потому что сейчас мы переживаем то же время, у нас романтизм никакого особенно быть не может, это не первые пятилетки, да, и трагизм истории, который мы переживаем сегодня, он не льет воду на мельницу романтизма, но в то же время не стать циниками, не стать безразличными, не стать черствыми, да, но вот это, мне кажется, очень большая, важная задача – спасти душу наших детей, которые должны быть чуткими к развлечению добра и зла, и которые должны строить свою жизнь, глядя на образцы, да, на духовное.
И Писемский, помимо всего прочего, это мастер тихого юмора. Угу. Его большой литературной любовью был Тикерей. Угу. И действительно, если искать аналоги в мировой литературе, можно сказать, что Писемский приближается и к тикерейскому юмору, и тикерейской сатире, и вот этой способности поступать достойно, честно и добрым образом, делая все, чтобы не возникло даже тени сентиментальности.
То есть в каком-то смысле такая теория малых дел. Я помню свою ученицу по русскому языку и литературе, я ее всегда с благодарностью вспоминаю, Зинаиду Петровну. Мы звали ее Баб Зина, но это было, наверное, нашим упущением. Она нас спрашивала на уроках литературы: для чего литература нужна? Я поднимал руку, говорил: Зинаида Петровна, ну вот для того, чтобы мы знали, как люди жили. Все это не главное, да? Главное, чтобы мы учились, как надо себя вести, как не надо, да? Вот как свою жизнь строить, вот взирая на наших писателей. Вот сейчас я понимаю, что она права, что вот этот элемент познавательный, да, и, кстати сказать, вот такое погружение в старину, оно очень характерно было для конца 80-х, когда я был студентом, читали Гелеровского, читали Кокарева, читали Бабарыкина, вот, патриархальная там Москва, вот, и казалось, что это какое-то убежище, да, такое убежище от выстряющегося хода истории, да. Не хотелось, чтобы тебя сани опрокинули и вывалили, да, вот эти сани, которые неслись все быстрее и быстрее, да, ты пытался как бы удержаться за них, и поэтому вот читали, огромный интерес был к этой литературе, Мельников-Печерский, да, вот, ну, как-то Писемский почему-то сюда не вошел в этот круг чтения. Вот. Но сегодня, наверное, мы переживаем что-то вот похожее, да, и, может быть, поскольку мы говорим о смыслах, мы говорим о ценностях, да, может быть, Писемский здесь даже более уместен, чем тот же Гелеровский, да, потому что это не просто описание быта, это не просто описание, как люди жили, а это попытка зайти на тему, на вопрос, а как надо жить? Согласны?
Целиком согласен. И я бы с другой стороны сказал, что все-таки история литературы – это история еще и постоянных пульсаций. Разумеется, это не история радикальных переоценок ко времени. Писемский, да, он не выдержал конкуренции. Мы знаем, что те, кто видел в нем на рубеже 50-х, 60-х годов писателя первого плана, того, кого мы называем через запятую, говоря о Толстом, Тургеневе и сразу продолжая, называя имя Писемского. Нет, это не так. Это не так в том числе, потому что он не дал такого литературного потомства. Ведь отцы возвеличиваются во многом делами своих детей. Писемский действительно оказался с точки зрения литературного продолжения довольно бледен в русской литературе. Но я не могу не напомнить еще об одном. Ведь Писемский – это выдающийся драматург. Драматург в свое время неоцененный, и ведь из драматургии Писемского, особенно ранней драматургии, во многом вырастет Чехов, потому что драматургия Писемского, его ипохондрик – это основное действие, происходящее за сценой, это искусство пауз, искусство настроения, и Писемский, да, сейчас прошло достаточно много времени, чтобы сказать, что большого литературного потомства он уже не сможет дать, но вместе с тем оказаться вновь и вновь перечитываемой и привлекающей внимание фигуры в литературе русского XIX века, я уверен, Писемский будет оставаться. И такие несколько приглушенные, но возрождения, пересмотры Алексея Феофилактовича и его наследия, обращение внимания к каким-то текстам, которые считаются не такими центральными, не такими важными в его наследии, это будет продолжаться. Точно так же, как я просто должен сказать, что ведь Писемский совершенно неожиданно переживает взлет 1930-х годов советской эпохи. История восприятия Писемского – это история таких пульсаций, и, как я думаю, эти пульсации будут продолжаться.
Классического поворота, да, советского, да. Когда вдруг от революции решили обратиться к русской литературе, к Пушкину, да, вот пытаться поискать что-то в XIX веке, на что можно опереться в том же воспитании, в том же образовании, в том же формировании нравственной личности, раз уж церковь не играла большой роли. Ну, так хотя бы литература, которая эти ценности транслировала. Да? Вот. Ну что же, друзья, мы вспомнили сегодня двух замечательных русских писателей. Благодаря нашему гостю Андрею Тесле мы вспомнили Писемского, вспомнили Лескова. Писемский был Алексей, Алексей – человек Божий. Значит, наверное, в замысле Бога о нем были какие-то идеи, которые его литература, его творчество, его роман привнесли в нашу жизнь, и было бы несправедливым и немилосердным по отношению к этому замечательному писателю не вспомнить его и не перечитать или не прочитать впервые его романы. Спасибо большое, дорогой Андрей, за это прекрасное литературное воспоминание. До новых встреч в эфире Светлого радио, радио Вера.
Спасибо большое.
Философские ночи на радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.